Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 256-я встреча у нас с вами. Помните, я как-то говорил о том, что разделение на главы бывает весьма неудобным, потому что вот когда мы разделяем Библию на главы, мы заканчиваем чтение в одной главе, начинаем потом в другой главе, и вот, закончив вчера, к сегодняшнему дню мы уже забываем, что читали. Здесь как раз ситуация, в которой вот этот раздел, это разделение между главами, на самом деле мешает. Смотрите, 41 стих 9 главы. Иисус отвечает на замечание фарисеев. И фарисеи, между прочим, задавали вопрос: неужели и мы слепы? Это продолжение истории с исцелением слепорожденного. И вот Иисус начинает отвечать на этот вопрос. Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». И вот дальше, 10 глава, это продолжение той же беседы, продолжение той же речи Иисуса Христа, обращенной к этим фарисеям. Он отвечает на вопрос не одним 41 стихом 9 главы, а и всем началом 10 главы. Все, что происходит здесь, необходимо понимать в контексте предшествующих событий. Иисус исцеляет слепорожденного. И оказывается, что в духовном смысле, да я думаю, и в физическом смысле тоже, этот некогда слепорожденный оказывается более зрячим, чем те, кто называли себя фарисеями, те, кто называли себя религиозными лидерами. И теперь вопрос: как же отличить истину от лжи? И вот эта тема на самом деле актуальна и сегодня. Потому что много кто говорит от имени Христа, от имени христиан, много кто подписывается христианскими словами. И вопрос возникает: как различить истинное и ложное? И вот этому развлечению и посвящено начало 10 главы. Я думаю, сегодня мы много не успеем, потому что, ну, очень насыщенный текст. Первый стих. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, то есть где-то в другом месте перелезает, тот вор и разбойник». Я как-то слышал свидетельство одного человека, ну, такой простой парень был. Тут слово «инуде», то есть «в другом месте», это старое слово, которое мы сегодня не используем. Этот парень его тоже не использовал, он даже не знал, как прочитать его правильно. Так вот, он в своем свидетельстве говорит: «Вы знаете, я пришел к Иисусу Христу через Индию, прямо по-библейски». Ну и все такие: «Ну как, в смысле, через Индию?» «Ну да и так, я сначала занимался йогой, восточными практиками, вот, а потом, ну там же написано, перелазит Индией, то есть, значит, вот я через Индию пришел». Естественно, ничего подобного здесь не написано. Речь идет о том, как входит пастырь и как входит наемник, который пастырем не является. Иисус – пастырь добрый. И вот он приходит через двор овчий, через тот загон, где находятся овцы. Иисус пришел через Израиль. Он пришел от корня Иессеева. Он пришел из рода Давидова. Он пришел в полном соответствии с тем, что было пророчено, что говорилось у пророков о нем. И интересно, что ровно так, как предсказывали пророки, иудейские лидеры пытались избавиться от Христа. Как скажет потом апостол Павел, Иисус пришел, когда пришла полнота времени. Он родился, он жил, он умер, Он воскрес, исполнив собою Ветхий Завет. Он родился в Вифлееме по пророчеству, и все это действительно должны были бы они знать с самого начала. Помните в 9 главе вот это выяснение, Мессия или не Мессия? Слушайте, если бы они задумались, если бы они вспомнили, если бы они посмотрели, они могли бы убедиться, что это Мессия. Если бы они посмотрели, но они не посмотрели. Потому что не захотели или потому что не могли посмотреть? Это один большой вопрос. Итак, пастырь входит через загон, где находятся овцы. Он входит нормальным входом, тем входом, которым и должен заходить пастух. Второй стих. А входящей дверью есть пастырь овцам. Интересно, что во втором стихе Иисус говорит о себе как о пастыре овцам, и он входит дверью. В конце этого фрагмента, в конце фрагмента, который мы с вами читаем сегодня, он скажет о себе самом. «Я — дверь». Почему? Мы это увидим несколько позже. Иисус указывает этим людям, которые сомневались, говоря современным языком, в его легитимности. Иисус указывает им, что он и есть тот самый, кто должен был прийти. Третий стих. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. Один знакомый, у которого есть большой опыт пастушества, я не знаю, есть такое русское слово или нет, вот он давно пастух. Так вот он мне рассказывал о том, как действительно овцы реагируют на пастуха. Они знают его по голосу. Они начинают доверять ему, и они, даже при всей своей кажущейся глупости, не пойдут за чужим. Овцы знают своего пастыря, овцы знают его голос, овцы чувствуют его. Кстати, сегодня часто говорят о всяких сектах, культах, лжеучениях. С одной стороны, они действительно очень опасны. Опасны особенно для духовно неокрепших людей. Но, с другой стороны, я не стал бы преувеличивать их значимость и не стал бы преувеличивать их опасность. То есть, да, она есть. Но вот когда я задаю перед Богом вопрос, чем я хочу заниматься и чем я должен заниматься, я должен с сектами или с культами бороться? Или с лжеучениями бороться? Или я буду проповедовать Божье Слово, проповедовать Священное Писание. Так вот, я прихожу ко второму ответу. Проповедовать Божье Слово, Священное Писание. Я знаю замечательных христиан, которые приходят к первому ответу. Они посвящают свою жизнь, посвящают свою силу борьбе с лжеучениями. И это здорово, слава Богу. Но здесь есть опасность увлечься и решить, что наша борьба и прежде всего наша борьба позволяет людям не впасть в лжеучение. Нет, друзья, овцы Божии, те, кто принадлежит Богу, те, кто принадлежит к его стаду, узнают голос пастыря. И они идут за пастырем. Овцы Божии, я знаю такие примеры, их немало, даже попав в какую-то странную организацию, даже попав в какой-то культ, в какую-то секту, выходят оттуда и возвращаются на свой путь, путь, который определил для них Бог. Почему? Да потому что Бог их избрал, потому что Бог в них работает. Да, есть проблемы. Это овца, вернувшаяся на путь Божий после такого вот ухода во всякие странные организации, может быть, овцой усталой, овцой даже израненной. И поэтому, да, нужно противостоять, нужно защищать истину. Но поверьте, никакие наши убеждения не могут обратить человека. Обращает человека Господь. Вопрос лишь в том, доверяем мы ему в этом или нет. Идем дальше. 4 стих. и когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его». Интересно, что в ветхозаветные времена пастух не гнал овец. Он не сзади шел. Он шел перед овцами. Он проходил специальной дверью через тот загон, то место, где находились овцы, и выводил овец. Пастух идет перед ними. При этом пастух не убегает далеко, потому что если пастух убежит по известному только ему маршруту, то овцы за ним не успеют. Иногда говорят: почему ваши проповеди слишком сложны? Говорите проще. Знаете, я вот в наших беседах, в наших с вами разборах библейских, да, чтениях библейских, стараюсь говорить проще и говорю проще. В проповедях не всегда. И иногда мне доводится слышать обвинения о том, что ну вот, как-то все сложно, как-то все непонятно. Смотрите, пастырь должен идти немного впереди овец, чтобы они видели его и чтобы они шли за ним. Пастырь не может смешаться с овечьим стадом, потому что тогда он не сможет выполнять свое предназначение. Не должно ему также забегать вперед, потому что тогда он теряет контакт с овцами. Пастырь идет впереди овец. По поводу голоса пастыря, по поводу узнавания Слова Божия, мы сейчас еще с вами поговорим. 5 стих. «За чужим и не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Итак, голос пастыря они знают. Голос чужого не знают. За пастырем идут, от чужого разбегаются. Я как-то получил письмо от человека, который написал примерно так. Я не могу сейчас найти это письмо. Было уже довольно давно. Я пытался найти в архивах, но не нашел. Поэтому его просто перескажу. Слушатель пишет: «Я начал слушать ваши передачи, и мне показалось, что вы как-то не совсем правильно разбираете Библию. Мне не понравилось. Мне захотелось выключить. Но что-то не давало мне выключить приемник или компьютер. И тут я понял. Это Божье слово. Бог говорит ко мне. Бог обращается ко мне. Может быть, мне не совсем симпатичен тот человек, который несет это слово. Может быть, некоторые ваши комментарии были для меня странными. Но я ощутил общее направление. А это направление — Бог, который ведет меня, и Бог, который обращается ко мне». Вот это, между прочим, друзья, очень важная история, скажу я в качестве комментария к письму. Христианин, Духом Божьим, который в нем живет, начинает чувствовать правду и отличать ее от лжи. И здесь, между прочим, не поможешь какими-либо философскими или богословскими размышлениями. Есть такие вещи, которые объясняются только тем чутьем, которое Бог дал нам. Христианин бежит от чужого голоса, но идет за голосом Божьим. Приведу практический пример. И я думаю, что этот пример позволит вам также понять, как поступать в конкретных случаях. Вы слушаете проповеди или читаете какую-то книгу, или ходите в поместную церковь, и вам что-то начинает не нравиться, вас что-то начинает напрягать. Что делать по этому поводу? Первое — прийти к Богу в молитве. Сам тот факт, что вам что-то не нравится, не значит, что это плохо. Порой нам, людям, не нравится обличение. Я не могу сказать, что ну вот пастор меня обличает, мне это не нравится, пойду-ка я куда-то еще. Дело в том, что все Слово Божие дано, среди прочего, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Значит, само обличение — это вполне нормальное действие Божьего Слова. Итак, если Бог обличает меня, и мне это не нравится, то хуже для меня. Это значит, что мне нужно меняться. Но, возможно, размышляя о том, что вам не нравится, вы увидите то, что покажется вам несоответствием либо содержанию, либо духу Божьего Слова. Вот здесь говорят то, чему не учит Библия. Здесь говорят то или делают то, что не соответствует Божьему Слову. Как поступать в таком случае? Поговорите с пастором, проповедником. Если это книга, которую вы прочитали, поговорите с людьми, которым вы доверяете. Но самое главное, поговорите с Богом. Обратитесь к Богу в молитве и скажите: «Боже, вот что я вижу. Покажи мне, что мне с этим делать». Уверен, что эта молитва и эти разговоры помогут вам многое оценить по-другому. И, возможно, вы поймете, что делать каких-то шагов не стоит. С другой же стороны, эти разговоры и эта молитва могут привести вас к тому, что здесь неправда. Здесь не Божье дело, здесь не Божье слово. И, наверное, не мое дело что-то по этому поводу исправлять, менять. Возможно, вы придете к мысли, что ваше дело, но это другая ситуация. Но, допустим, это не мое дело, я не ухожу от Бога. Но я хочу искать, находить Его голос, голос пастыря. Это бывает нелегко. Но затем Бог и дает нам духовное чутье, различение духов. Кстати, это духовное чутье – очень важный дар для всей церкви. Я надеюсь, что в вашей жизни рядом с вами есть люди, которые этим даром обладают и служат церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им». Обычно слову «притча» соответствует греческое слово «параболей». Мы с вами уже как-то комментировали это слово, от него, между прочим, русское слово «парабола». Но в данном случае, строго говоря, это даже не притча. Слово, которое используется в этом месте в Евангелии от Иоанна по-гречески, можно переводить и как метафора или аллегория. Вот такую аллегорию Иисус им рассказал. Вот такую метафору Он им привел. А теперь самое главное в этом стихе. Но они не поняли, что такое Он говорил им. Знаете, почему не поняли? Вот по той же причине, по которой не могут оценить исцеление слепорожденного. По той же причине, по которой будут гнать самого Христа. Не поняли, потому что все происходящее воспринимают с материальной, с физической, а не с духовной точки зрения. Они не поняли то, что Он говорил им. Иисус продолжает разговор. Седьмой стих. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». До этого Он говорил о том, что это путь через дверь. Теперь Он начинает говорить: «Я дверь». Кстати, двери в то время, особенно двери для овец, существенно отличались от современных дверей. Не было там, конечно, вот этих металлических, таких массивных дверей с металлическими замками. Фактически Иисус говорит: те, кто Божьи овцы, они пройдут через Меня. Я дам им возможность пройти через Себя. Апостол Павел в послании к римлянам скажет: «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?» Эта смерть произошла во Христе. Также апостол Павел говорит в послании к Галатам: «Я сораспялся Христу». Мы проходим через эту дверь, когда мы своей смертью для греха и воскресением для праведной жизни отождествляемся со Христом. Мы проходим в каком-то смысле Его путь. Он действительно становится для нас дверью. Религиозные учения зачастую вызывают к разуму. Смысл в том, чтобы узнать некую сумму знания, приобрести ее, усвоить ее, и тогда есть надежда, что все будет нормально. Христос тоже взывает к разуму, но взывает Он также и к действию, к тому, чтобы мы прошли Его путь, к тому, чтобы мы преображались, к тому, чтобы мы не просто знания получали, но шаг делали. Слепорожденный и прозревший человек, доверившись Богу, делает шаг. Фарисеи, саддукеи, вроде бы видящие люди, не готовы сделать этот шаг. Знаете, каким сложным бывает каждый шаг для тотально или полностью слепого человека, особенно если этот человек ослеп недавно? Вот он еще ничему не научился. И любой шаг кажется ему шагом в темноту, в неизвестность. Так вот, Иисус говорит о себе и о том, что Он поведет людей. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Наш шаг, наши шаги будут проходить через Него. И вот тогда мы проходим изменения. Тогда мы проходим по-настоящему рождение свыше. Все остальное – разговоры о духовности, но без Христа. Разговоры и даже практические дела, вспоможения, но без Христа. И даже церковность любой конфессии, любой деноминации, но без Христа, оказывается совершенно бесполезной. 8 стих. «Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их». До Христа приходили люди, которые претендовали на что-то, которые называли, считали себя особыми. До Христа приходили люди, которые говорили: «Я лидер». Кто-то даже шел за ними, но быстро наступало разочарование. Еще один рассказ очевидца. Один знакомый рассказывал мне, как в 90-е годы поехал, воодушевленный неким учением, строить город в Сибирь, жить в особом сообществе, вроде бы, как ему казалось, даже в духовном сообществе. Этот человек до того посещал христианскую церковь, и он уверовал, он покаялся. Но тут он говорит: «Я увидел лидера, который предложил что-то еще, что-то конкретное, что-то яркое». И он говорит: «В какой-то момент я понял, что этот лидер затмил для меня Христа. Я вижу этого лидера больше, ярче, чем самого Христа. И я понял, надо уезжать оттуда, надо возвращаться к моей христианской жизни». И когда я с молитвой обратился ко Христу, я понял, что Спаситель ждет меня. 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Это вот доброе поле, хорошее поле. Пройдя через эту дверь, мы встречаемся в жизни с тем, чего уж никак не ожидали. Пройдя через эту дверь, мы встречаемся в жизни с Божьей благодатью, которая действует совершенно конкретно. 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Давайте здесь остановимся. Ну, про воров мы уже слышали с вами, что они не входят дверью, они перелезают в другом месте, перелезают через ограду. Но есть смысл жизни у этих воров. Вор приходит только для того, чтобы украсть, то есть обогатиться за ваш счет. Убить, то есть возвыситься за ваш счет, естественно, потому что с его точки зрения вас уже не будет. И погубить, то есть вместо того, чтобы нести Божью жизнь, он приносит смерть от человека. Вор приходит с совершенно конкретными целями. Я знаю христианские служения, которые достигли действительно большого богатства. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не берусь решать, какому служению нужны деньги, какому не нужны, какое служение не знает, куда их деть, а какое не знает, как свести концы с концами. Вопрос вот в чем. Если приобретение денег и приобретение престижа стало главной или одной из главных задач вашего служения, то дело плохо. Потому что вы не вкладываете в дело Божие, а напротив, пытаетесь только получить для себя из дела Божия. Вор приходит, чтобы украсть, то есть вы крадете, убить и погубить. И дальше в параллель вот этому или в противопоставление вот этому Иисус говорит о себе. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И он продолжает: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Он собирается это сделать, он вот-вот это сделает. Они думали, что это они его убьют, они думали, что это они вершат судьбы. Ничего они не вершили. Он знал, что собирается сделать, и был готов к этому. Но вернемся к жизни и жизни с избытком. Есть два греческих слова, обозначающих жизнь. Во-первых, жизнь биологическая, и она называется греческим словом «биос». Вот биология, собственно говоря, отсюда, наука о жизни. Явно говорится здесь не об этой жизни. Во-вторых, есть жизнь духа, жизнь души, жизнь, центром которой, даятелем которой является только Бог. Никто, кроме Бога, эту жизнь не даст. И эта жизнь определяется словом «зоэ», как имя, женское имя, «зоя». Так вот, эту вторую жизнь может дать только Бог. Часто, говоря о жизни с избытком, мы с вами представляем себе жизнь в богатстве. Да, она может быть в богатстве. Я не буду тут призывать всех выступить против богатства. Но не написано «богатство с избытком». Не написано «материальные ресурсы с избытком». Написано «жизнь с избытком». Подлинная жизнь исходит от Бога. Представьте себе человека как некий резервуар, который наполняет это самое Божья жизнь. И вот жизнь с избытком – это такое состояние, когда жизнь, наполняющая наш резервуар, буквально переливается, перехлестывает через край. Ее так много, и она настолько умножается в нас, что она касается собой других людей. Тут вопрос даже не свидетельство словами и не свидетельство делами. Тут вопрос о том, как другие люди начинают слышать и видеть эту жизнь и понимают, что жизнь, перехлестывающая нас через край, это не наша человеческая жизнь. Это жизнь с избытком. Жизнь Божия. Ни один наемный пастырь дать этого не может. Но Бог это дает. Готовы ли мы это взять? Друзья, встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.